Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 28 мая 2012 года. Высота объединения. Вопрос. Что значит вести разговор из центра группы? Что это такое? Ответ. Когда я перестаю ощущать «я» и начинаю ощущать только «мы». Это чувство должно появиться в нас в течение обсуждения, словно мы неразрывно связаны в одно целое, в одно тело. С этим чувством я должен уйти с семинара. Вопрос. Это и есть высота объединения? Ответ. Да. Я уже не могу смотреть на все по-другому. Вот так я уже вижу мир, себя и все вокруг. Из виртуального урока 20 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Все вместе. Вопрос. С какого возраста ребенок может участвовать в семинарах наряду со взрослыми? Стоит ли создавать отдельно детские круги? Ответ. Мужчины, женщины и дети могут сидеть вместе в одном помещении, но каждый за своим кругом. При этом дети не должны шуметь и мешать другим. Желательно, чтобы среди них был воспитатель. И неважно, ты обсуждаешь эту проблему с детьми или со взрослыми, воспитатель нисколько не проиграет от того, что сидит между детьми. Естественно, мальчики сидят отдельно, девочки отдельно. Что касается возраста, думаю, что это зависит от подготовки детей. Наших детей можно сажать в кружки для обсуждения где-то с 12 лет, даже, может быть, и раньше. Но с воспитателями, а с 12 лет и далее, уже без воспитателей. Желательно, чтобы мальчики были в одном помещении с мужчинами, видели, как проходит обсуждение, и подражали взрослым. У женщин, как и у мужчин, все то же самое. Должны быть руководители кружков и воспитательницы для девочек. Из виртуального урока 20 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Ради выхода в мир. Вопрос. Есть такое понятие «дальние пределы». Во что в конечном итоге должны вылиться наши действия по проведению семинаров? Ответ. Все это мы делаем только для того, чтобы потом выйти в мир. Мы должны отработать эту систему, крепко ухватиться за нашу общность, за центр группы. Мы должны ощутить, что в нем мы начинаем видеть проявление высшего состояния, высшей силы, как она воздействует на нас, как мы держимся за нее, а она держит нас, не отпускает. Каждый из нас должен четко уяснить, что он работает над всеми своими эгоистическими проявлениями, отторжениями и так далее. Когда эта методика правильно проявится в нас, мы и на мир будем смотреть по-другому. Мы будем видеть все, что против нас, как помощь от противного, а не просто как против. И затем мы сможем принести это в мир. Ведь все началось с движения сопротивления во всех странах. Поэтому мы стали выходить наружу и делать круги. А сейчас мы эти круги, эти круглые столы, делаем внутри себя. Теперь мы должны отработать их духовно, уже на другой ступени, выйти в мир и начать их там распространять. Не так, как мы делали это раньше, а в более интенсивном, ярком виде, связанном с высшим корнем. Так, чтобы мир почувствовал, что здесь есть не просто какое-то согласие между нами, а появляется сила, с помощью которой можно решить проблемы. Вот это важно. Из виртуального урока 20 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Сила поощрения. Вопрос. Что делать с теми людьми, которые отказываются изучать интегральную методику? Существуют две формы отказа. Либо человек вообще отказывается заниматься, либо через определенное количество занятий говорит, что ему это неинтересно или ему это не помогает. Ответ. Конечно, нужно принимать во внимание такие реакции. Но я думаю, что здесь стоит делать акцент на каком-то особом поощрении. Может быть, даже предлагать льготы для руководителей частных предприятий, чтобы это обязало их и их работников участвовать в интегральном процессе. Кроме того, нужно вводить поощрения через средства массовой информации. И самое главное, влиять на людей через их родственников и детей. Человеку очень важно, каким образом он оценивается в глазах общественности, особенно своих детей, близких, соседей. Необходимо создать такую обстановку, когда для него будет иметь большое значение, как его воспринимает окружающая среда. Независимо от того, как он будет выглядеть, героем или белой вороной, это очень влияет на него. Представьте, если ребенок придет из школы и скажет своему отцу: «Васин папа получил орден за обучение, а ты?» То на папу это безусловно подействует. Нужно очень мягко осуществлять такую общественную настройку на новые ценности, которая заключается во включении каждого в общую работу. Поэтому массовые мероприятия, где людям показывают пользу взаимодействия и поощряют отличившихся, потихоньку приведут остальных к тому, что им будет неловко, неудобно отключаться от интегрального процесса. Это постепенная работа, но окружение должно стать таким, что оно будет просто обязывать человека следовать за ним. Кроме поощрения людей, устраиваются обсуждения, дискуссии, различные шоу по телевидению, которые обыгрываются во всевозможных, может быть, даже комичных ситуациях. Участники интегрального процесса рассказывают интересные случаи, происшедшие с ними, и все очень живо их обсуждают. Это должно стать основной темой городской жизни. Здесь необходимы особые специалисты, умеющие превратить все это в жизнь, в энергию, в тему, вокруг которой происходят дискуссии, обсуждения и так далее. То есть жители города живут общими интересами. Вопрос: как определить, кто достоин поощрения? Ответ: это будет дифференцироваться уже на месте. Но, в принципе, я думаю, что люди поощряются по общему согласию. Допустим, в группе из 50 человек необходимо выделить 5. Им положена грамота. Конечно, возможно, ее заслуживают все 50, но кого вы считаете самым достойным? Давайте решим это либо тайным, либо явным голосованием, просто подъемом рук. Все должны решать люди. Существуют определенные критерии выбора самых прилежных и активных участников. Я не думаю, что их надо сортировать именно по успеху в учебе, а скорее по их включению в интегральный процесс, по их помощи в нем. Ведь, в принципе, целью всего процесса является объединение, изменение общественной среды, общего духа в городе, появление новой общности, нового общества. Поэтому очень важно активное участие людей. Ведь среди них есть такие, которые хорошо усваивают и знают материал, но на деле пассивны. То есть определяющим критерием является активность. Из передачи «Экспериментальный город. Воспитание» 3 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Отставания не будет. Вопрос. Предположим, программа интегрального обучения рассчитана на 100 часов в месяц, и кто-то из учащихся пропустил занятия по уважительной причине, заболел сам или его ребенок. Что делать с ним? Ведь он выпадает из учебного процесса и не сможет догнать остальных. Ответ. Благодаря тому, что весь учебный процесс проводится виртуально, через местные СМИ, по телевидению и радио, это дает возможность повторять всю программу по нескольку раз в день, поэтому массовых случаев запаздывания не будет. Даже если человек болеет или должен остаться дома по уходу за ребенком и так далее, у него все равно будет возможность идти вместе с группой, хотя, может быть, несколько в ином темпе. Однако, он все-таки будет присутствовать на занятиях, что не даст ему сильно отстать. Мне кажется, что мы должны приучать людей к виртуальному обучению, к тому, что они больше черпают с экрана. И неважно, Даже если учащийся по каким-то уважительным причинам не приходит в группу, все равно он может получить ту же информацию, оставаясь дома по болезни, по уходу за ребенком и так далее. А затем снова нормально включиться в группу и сдать экзамен. Это не проблема. Кроме того, нельзя исключать взаимопомощь. Ведь люди занимаются особой темой, где взаимопомощь является одной из основных, и все практически подтягивают друг друга. Из передачи «Экспериментальный город. Воспитание» 3 марта 2012 года.
Радиоверсия.
В воспитатели пойду, пусть меня научат. Вопрос. Допустим, жители небольшого городка приступили к изучению интегральной методики. Как сформировать из них команды будущих воспитателей и преподавателей? Ответ. Поначалу это должны быть просто общие группы. Но в течение первых 2 недель в этих группах начнут выделяться отдельные личности, которые берутся на заметку, и потом с ними проводятся дополнительные занятия. Если они желают затем влиться в учебный процесс уже как воспитатели, преподаватели, организаторы учебы, то тогда, помимо общих занятий, для них устраиваются дополнительные занятия, где их обучают психологии работы с группами и так далее. Вполне возможно, что в дальнейшем они выделятся в самостоятельно формирующиеся группы, которые будут заниматься по особой программе. Вопрос. После получения начального интегрального образования наступает второй этап – интегральное воспитание. Как формировать группы для второго этапа? Ответ. Ко второму этапу нужно отобрать тех людей, которые способны на особое интегральное воспитание. Из них будут формироваться небольшие группы по подготовке воспитателей и преподавателей. С ними проводится серьезный тренинг, как с нашей стороны, так со стороны психологов и экономистов. Эти люди должны получить серьезную базовую подготовку, чтобы они могли объяснять, убеждать, парировать любые вопросы и решать все возникающие проблемы. Из передачи «Экспериментальный город. Воспитание» 3 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Равенство ради конечной цели. Если моя цель – соединение, то я смотрю на все существующее в мире, как на осколки разбиения, отдалившиеся от меня лишь для того, чтобы я мог собрать их и соединить обратно. А для соединения совсем не требуется, чтобы все части были одинаковыми. Наоборот, они должны быть разными. Если в одном месте плюс, а в другом минус, где-то больше, а где-то меньше, то между ними возникает связь. Большой может дать маленькому, а маленький получить от большого. Если же они оба совершенно равны, то что могут дать друг другу? За счет чего могут связаться? Равенство как раз ведет к разделению. Но как же тогда достичь всеобщего равенства? И тут мы начинаем понимать, что понятие равенства означает не одинаковые свойства мысли, желания, действия, а выражается в достижении цели. Именно ради цели мы все соединяемся, и относительно нее все равны. Просто так мы никогда не сможем быть равными между собой, если не соединяемся в Творце, не считаем Его своей целью. И согласно этому, я уже начинаю мобилизовать силы, выяснять метод соединения, искать, как связаться с остальными, рассматривая все происходящее в мире, как предоставляемую мне в каждый миг возможность подняться над своим эгоизмом, над силами разделения и достичь всеобщего соединения. Мы можем соединиться на равных только в том случае, если между нами находится Творец и является целью нашего соединения. Поэтому сказано, что условие «Исраэль, Тора и Творец одно целое» определяет для нас правильное направление к исправлению. Желая соединиться и достичь полного равенства, но при этом сохраняя каждую свою индивидуальность, свои частные свойства, мы соединяемся словно в одно тело. А жизнь этому телу должен дать Творец, высший свет, согласно закону соответствия свойств. Множество желаний объединяется вместе в одном духовном теле, парцуфе, под одним экраном, чтобы произвести общее слияние с одним светом. Тогда в голове рожь парцуфа происходит ударное слияние зивуг со светом и создается строение, называемое душой, нашама. При этом все частные детали реальности сохраняют свою особую природную индивидуальность в мыслях и желаниях и действуют словно органы одного тела, выполняя каждый свою функцию и соединяясь ради достижения общей цели – духовной жизни. А жизнь заключается в подобии свету и слиянии с ним. Тут действует формула «все преступления покроет любовь». Преступления остаются, сохраняются различия между ними, на основе которых каждый судит и оправдывает себя, а других он, естественно, обвиняет, ведь каждый судит в мере своих недостатков. Но, соединяясь вместе, мы понимаем, что все наши различия как раз помогают нам достичь большей связи между собой, если мы сможем осуществить соединение на высшей ступени, поднимаясь над своими различиями. Если мы просто сотрем свои различия, у нас не будет основы для соединения, нам нечего будет дать друг другу. Ведь каждый должен отдавать другим, выступая плюсом относительно их минуса, и получать от других, как минус от плюса. То есть мы все не равны, но если мы делаем это под общим куполом любви, то получаемся все на равных. Ведь когда младенец улыбается матери, она рада отдать ему весь мир. Сказано, что все преступления покроют любовь. И если есть любовь, то она связывает нас всех одной сетью. И тогда мы соединяемся над всеми различиями ради одной цели и достигаем ее. В этом и заключается вся методика, приготовленная для нас светом за счет множества предварительных действий. Свет создает желание и работает над ним, опуская его через все ступени, разбивая и создавая миры святости и нечистоты первого человека Адама, тоже проходящего через разбиение. И тогда мы сегодня, в эту новую эпоху, до которой наконец дошло человечество, начинаем исправление мира, чтобы вместо страшного и жестокого мира, каждый день раскрывающего нам все большую свою болезнь и испорченность, увидеть перед собой мир бесконечности. Из урока по статье Рабаша 25 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Не откладывай исправление на завтра. В нашем стремлении подняться над своим эгоизмом, чтобы соответствовать природе, ее свойству отдачи и любви, мы должны остерегаться откладывать свое исправление на потом. К этому нас подталкивает наш эгоизм в своем сопротивлении уменьшить его. А откладывающий свое исправление сегодня на завтра обнаружит только через много лет свою ошибку в отсутствии продвижения. Причина такого упущения в небрежении к усилиям в любви к товарищам, необходимому и достаточному средству для исправления всего нашего эгоизма. Нам необходимо осознать, какая великая сила скрывается в единстве группы и в каждом из товарищей. Ведь мы имеем дело не с товарищами из группы, а с великой силой природы, наедине с которой находится каждый из нас. И только иллюзия окружающего нас мира и его частей путает нас и скрывает от нас великие силы и свойства природы, ее систему управления нами для достижения каждым свойства отдачи и любви. Если мы соединим в видении в каждом представителе природы наши силы, то в собрании братьев, в любви и дружбе раскроем силы, изменяющие нас в подобие высшей силы природы. По письму Бааля Сулама из книги «Плоды мудрости. Письма», страница 55, письмо 13, 1925 год, отрывок.
Радиоверсия.
Мораль и личная выгода. Исследование. S. Bowles экономист, Институт Санта-Фе. Экономическая стимуляция и мораль. Экономические стимулы могут отрицательно влиять на мораль. Поощрение эгоистического поведения подрывает моральные мотивы выбора. Взаимодействие моральной и экономической стимуляции не просто их сумма. Экономическая стимуляция ослабляет действие моральных мотивов в случаях: первое, превалирование эгоистических мотивов над моральными, нивелирование альтруистических побуждений; второе, существование предшествующего опыта, предопределяющего отношение к моральным действиям; третье, нарушение чувства собственной полноценности при передозировке экономических стимулов; четвертое, индивидуальные отношения участников. Если поощрять экономические альтруистические действия, если в обществе разрешается ради выгоды эксплуатировать моральные обязательства, они теряют свою ценность. Если человек получает удовольствие от действия, добавление к действию вознаграждения ухудшит результат, так как человек станет думать, что получение выгоды главное. Экономическая стимуляция с привлечением моральных принципов якобы есть в эгоистических действиях и общественная польза, очень эффективна. Если работник распознает доверие к себе хозяина, его отдача увеличится, а если видит недоверие, отдача снижается. Реплика. Все сказанное не нарушает основной экономический принцип, сформулированный еще в 18 веке де Юмом, что законы и управление должны исходить из того, что все люди беспринципные негодяи, заинтересованные лишь в собственной выгоде. Хотя вместе с эгоистическими побуждениями действенными оказываются гражданские и альтруистические мотивации, но они играют на том же эгоизме и вообще альтруистическими не являются. Соответственно, этим четырем пунктам есть и наши четыре определения. Получать для себя – явный эгоизм. Отдавать, но с выгодой для себя – скрытый эгоизм. Отдавать ради других – скрытый альтруизм. Получать ради других – явный альтруизм.
Радиоверсия.
Средний класс Греции в очереди за благотворительным супом. Сообщение. Daily Mail, Великобритания. Сначала были эмигранты, нелегалы, бездомные. Теперь к ним присоединились молодые, профессиональные работники, средний класс. Приходят люди все моложе и моложе, с образованием, семейные пары, которые потеряли работу. За 3 месяца состав очереди изменился. И очень страшно, что будет дальше. С каждым днем их все больше в очереди за благотворительным супом. За 3 года 25% фирм обанкротились. Уровень безработицы 22%. Новые налоги, сокращение зарплат, пенсий и соцпособий. Школам подвозят дополнительные продукты, чтобы накормить детей, падающих в голодный обморок. Реплика. Таким образом, всех голодных не накормишь. Их будет до 50% и более. Все производство и услуги сокращаются до разумного предела, экономики разумных потребностей. Необходимо принять развивающуюся безработицу как факт, как тенденцию, а не случайное и временное явление. Создавать новый подход к новому миру. Для этого и существует наша программа интегрального образования и воспитания.
Радиоверсия.
Тень над миром. Сверху из совершенного состояния спускается лестница, разделяющая миры на ступени, а свет на порции, вплоть до нашего мира, полного скрытия. Скрытия созданы для того, чтобы мы росли и наполнили их своим осознанием, своей работой, усилиями. Вместо использования получающих желаний, мы должны начать работать с отдающими, то есть наслаждаться не ради себя, а ради отдачи. Благодаря этому человек обретает свободу и независимость, знание и ощущение, что находится в мире Творца, в высшем мире. А для того, чтобы привести человека к такому состоянию, начиная с определенного момента его развития, который наступает в наши дни, ему начинают показывать скрытия. Для избранных личностей это происходило уже и в прошлые века. Но сегодня весь мир чувствует скрытие. Какой-то туман, путаницу, бессилие. Есть ощущение, что мы уже не можем с прошлыми свойствами и силами продвигаться вперед, рассчитывать свои усилия, желания, планировать действия и добиваться результатов. Нам некуда стремиться, потому что мир накрыло тенью. Но эта тень – то самое скрытие, которое нам нужно компенсировать, заполнить своими усилиями. Мы знаем, что это скрытие дается намеренно. Не для того, чтобы оттолкнуть нас от доброй цели, а наоборот, в помощь, чтобы привести к добру, но осознанно, чувственно, как понимающих взрослых людей. И, соответственно, нам нужно определить для себя подходящую форму продвижения, выяснив, что от нас требуется, как организовать все средства, которые поднимут нас над скрытием. Мы не отменяем скрытие, а поднимаемся выше него. Все зависит от того, как человек принимает свои состояния. И тут, как говорится, да поможет человек ближнему. Группа должна дать каждому силы и постоянно напоминать о том, что происходит, что нет никого, кроме Творца. И мы обязаны подниматься по ступеням отдачи веры выше знания. И тогда эти скрытия превратятся в тень святости, благодаря которой мы обретаем желания отдачи, называемые святыми. Если же мы забываем об этом, и сами, и всей группой, то это уже получается настоящая проблема. Ведь мы уже не прикладываем усилия к тому, чтобы подняться над скрытием, не благодарим его, не принимаем как желанное, как трамплин для подъема. Вместо этого мы сердимся на скрытие и просим убрать его и вообще все неприятности в жизни. Скрытие может быть очень сильным, но человек должен помнить, что нет никого, кроме Творца, а от него самого требуется лишь правильно установить свои отношения с группой, чтобы поднять просьбу и притянуть свет, возвращающий к источнику. И тогда он достигнет слияния поверх скрытия. Таким путем он будет продвигаться. А иначе это станет для него тенью нечистых эгоистических сил, которая приведет его к глубокому падению и не позволит правильно реализовать себя. Что бы ни случилось, надо снова подниматься и начинать все заново. И главное, это установить для себя рамки, порядок учебы, работу в группе, которые будут в любых состояниях напоминать человеку, что его обязанность отделить святую тень от нечистой тени клипот. Из урока по статье из книги Шамати 28 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Дробящееся единство. Бааль Сулам 600 тысяч душ. В действительности нет в мире ничего, кроме одной единственной души. А на 600 тысяч частей и множество духовных искр она разделяется эгоизмом человека. Создана единая душа, и ничего более. Существует лишь она, и мы всегда находимся в ней. А если нам кажется, что это не так, то потому, что сами мы испорчены. Общий сосуд для меня разделяется на мое «я» и других. Вместо того, чтобы представляться цельной общностью, в которой есть только мы. И вся моя работа состоит в том, чтобы исправить собственное восприятие. До сих пор я находился в мире, части которого казались мне разрозненными и лишенными взаимосвязи. Так я устроен внутри. Таким мне всегда было удобно видеть внешний мир. Я вполне ладил с ним. Однако сегодня мир снаружи принимает другие очертания. Оказывается, неживая растительная и животная природа тесно взаимосвязаны. Правда, для меня это не столь важно. И все-таки экология тоже имеет значение. Ведь своими необдуманными действиями я вызываю неприятные перемены в природных явлениях. Но главное в том, что само человеческое общество становится для меня единым механизмом. Говоря иначе, мир сегодня проявляется как единая душа, единый сосуд, а я не желаю признать это единство. Я вижу, что поневоле вступаю в него, что реальность буквально вталкивает меня внутрь. Однако это против моего желания. Ведь я хочу оставаться эгоистом, а мне открывается реальность единой души. Итак, картина раздробленного мира рисуется лишь в кривом зеркале испорченного человеческого сознания. Чем быстрее мы поймем это и исправим свое восприятие, тем быстрее добьемся успеха. Из урока по статье 600 тысяч душ 28 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Спасение в объединении. Сообщение. Коллективные решения рыб точнее, чем поведение одиночек. С увеличением размера групп точность принятия решений увеличивается. Улучшение показателей связано не с действиями развитых индивидов, а в результате самоорганизации коллектива. Важным оказывается более быстрое получение информации и распространение ее между рыбками в стае. В стаях рыб, как и в коллективах людей, адекватное поведение зависит от социальных навыков членов коллектива, а не от усилий выдающихся одиночек.
Радиоверсия.
Митинг движения Occupy во Франкфурте. Сообщение. The Wall Street Journal, США. Во Франкфурте не менее 20 тысяч человек приняли участие в массовом митинге местного движения Occupy, выступив против мер жесткой экономии в Европе, доминирующего положения банков и того, что протестующие назвали диким капитализмом. В прошлом году в Германии тысячи людей вышли на улицы на митинги в рамках всемирного движения Occupy. Но в связи с тем, что экономика Германии довольно крепкая, а уровень безработицы там рекордно низкий, эти акции протеста в большинстве своем сошли на нет. Однако длительный долговой кризис в Европе продолжает подпитывать новые демонстрации. Германия, крупнейшая экономика Европы, не стала вводить у себя меры жесткой экономии, от которых сейчас страдают такие южные европейские государства, как Греция, Португалия и Испания. Однако именно Германия настаивала на жестких сокращениях расходов по всей Европе, чтобы взять под контроль дефициты бюджетов. Реплика. Экономия ведь против современной экономики общества потребления, которая держится только на увеличении и расширении, а не на разумном потреблении. Поскольку общество стало, как и мир, глобально взаимосвязанным, то Германия получит реакцию бумерангом от всех стран ЕС. Наступает время, когда сильным является не сильный сам по себе, а сильный своим объединением с другими в единую систему. Мир из линейного, индивидуального, эгоистического, дискретного становится круглым, интегральным, альтруистическим, аналоговым.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.